11 часов 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это «Эхо», мультивселенная «Эхо». Всем привет и слушателям, и тем, кто смотрит нас на YouTube. Сегодня в эфире программа «Особое мнение». У нас в гостях историк, публицист, журналист Лев Лурье. Лев Яковлевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Сначала хочу сказать, во-первых, новости потихонечку возвращаются, это здорово, в 11:30, ровно через полчаса, будет выпуск новостей свежих, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, посмотрите, вообще эховские новости, мне кажется, того заслуживают, их действительно не хватает. И, конечно, второй момент, так как мы работаем на YouTube, пожалуйста, лайки, репосты, комментарии, вы прекрасно знаете, как это важно. Если вы хотите отдельно поддержать канал, сделать это очень просто, небольшим переводом, вот здесь под видео внизу все написано. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Лев Яковлевич, конечно, Херсон, да, вчера, наверное, было главное слово. Много новостей оттуда, и вот эта гибель Стремоусова, заместителя руководителя, да, Херсонской вот этой вот области, присоединенной части к России. Вообще главная голова оккупационных властей в Херсоне, вот его гибель, ну и, конечно же, публичное заявление о том, что российские войска отступают за Днепр. Что происходит?
Ну, я думаю, что действительно, после того, как были уничтожены мосты через Днепр, снабжать эту группировку довольно многочисленную по объемам нынешних военных действий, там было, по-моему, около 30 тысяч человек, стало трудно. Видимо, попытки наступать с этого плацдарма в сторону Кривого Рога, Вознесенска, Николаева и Одессы было невозможно. А между тем там костромские десантники, там, сколько я понимаю, есть морская пехота. То есть там те кадровые части, которые были задействованы на Украине еще с февраля месяца. Вот, поэтому их довольно неразумно вот, держать в этом самом мешке. Поэтому было принято это решение, то есть мне кажется, что стратегически оно, вероятно, оправдано. С другой стороны, оно очень сильно меняет всю карту, все, так сказать, надежды. Потому что очевидно, что то, что происходит, может быть закончено, условно говоря, тремя разными способами. Победой вооруженных сил Украины, победой вооруженных сил России или некими сложными, трудными компромиссами, на которыми пока что, по крайней мере, Украина соглашается с большим трудом. Все надежды России на победу были связаны, как мне кажется, с двумя возможными операциями. Первая операция, и они много раз говорили, это движение в сторону, условно говоря, Тирасполя и Приднестровья, отрезание Украины от Черного моря. Или, наоборот, движение в сторону индустриальной центральной Украины, то есть Кривого Рога, Днепропетровска и так далее. Где-то в мае, когда у российских войск было много успехов, казалось, что это вполне реальная перспектива. Второй такой реальной перспективой были клещи, которые надо было захватить остатки Донецкой области – то есть движение от Бахмута, которое продолжается, но как-то ни шатка, ни валка, и от Изюма, которое прекратилось в результате Изюма-Купянской операции вооруженных сил Украины. Вот, в результате я бы сказал, что непонятно, каковы цели военной операции со стороны России, на что Россия может рассчитывать. Ну, понятно, что она будет рассчитывать на свой, в общем, оставшийся индустриальный потенциал, на свой оставшийся человеческий потенциал и так далее и тому подобное. Но существует такая проблема, как усталость металла. Совершенно очевидно, что российской армии нужна была бы передышка какая-то, как минимум. А ее как бы нам никто давать не собирается. Вот. И поэтому с целями войны все довольно сложно. Они должны быть как-то переформулированы, объяснены населению и так далее. Как-то мне кажется, что все меньше и меньше людей будут верить, что война закончится на Крещатике.
А как вы считаете, как могут быть переформулированы эти цели? Ну, вообще с целями же, да, немножко так сложно. Сначала это было спасение от нацизма, исконно русских земель, потом, точнее, исконно русских людей, да, вот в Донбассе и на Луганщине. Потом это появилась борьба с НАТО, потом появилась борьба с дьяволом. Об этом я регулярно смотрю российское ТВ, там постоянно говорят о том, что мы боремся с дьяволом. Вот. Поэтому с целями, мне кажется, так есть вопросики. Как их еще можно переформулировать-то? С другой стороны, шире их вряд ли уже сделаешь.
Ну, можно переформулировать таким образом, что дьявол некоторым образом отступил, замерен, превратился в, не знаю, чего, в Винни-Пуха. Значит, наши геополитические партнеры дали нам гарантии, что, конечно, отчасти петлюровско-бандеровский режим не будет больше бомбить Донецк и Луганск, убивать детей Донбасса. И там, в Донбассе, будут проведены некоторые реформы. А, в общем, мы никогда... Тут, конечно, сложность заключается в том, что совершены некоторые юридические шаги, которые очень трудно взять назад. У нас вообще как бы население приучено к тому, что сегодня белое, а завтра черное. Но все равно довольно сложно сказать. Мне кажется, что придется, конечно, вернуться, по крайней мере, это было бы очень сильная переговорная позиция по нашему времени, по крайней мере, те позиции, которые у нас были, когда мы вели минские переговоры. То есть, условно говоря, Донбасс не наш, он свой, значит, Крым наш. И американцы, и НАТО, значит, говорят, ну, что-то такое, что можно рассматривать как что-то приятное. Типа в течение ближайших 20 лет Украину в НАТО не примут. Или мы убираем Химарсы, но не оставляем некоторое количество бронетранспортеров. Ну, в общем, что-то, да? То есть каким-то образом, да, ну и, конечно, вопрос санкций. Это важно, это сразу заметно. Можно летать не только в Стамбул, но и в Хельсинки. Это колоссальный цивилизационный прорыв. Вот как-то так вот. Думаю, что вот так.
Но это ведь не могут быть задекларированными целями вот этой
Запланированные
спецоперации.
цели, они задекларированы. То есть я бы сказал, что такая возможность заложена вот этими замечательными словами о том, что, в общем-то, цель войны была, конечно, обезопасить Донбасс. Это всем понятно и ясно. Недавно сказал это Путин. То есть денацификация как-то забыта, демилитаризация как-то забыта. Здесь, значит, можно как-то отделаться словами. А, конечно, пока что Россия не в том состоянии, чтобы уступать Донбасс, я уж не говорю о Крыме.
Я вот вижу, приходят сообщения нам, что вы пишете. Еще раз напомню, ставьте лайки, пожалуйста. Уже несколько человек вас спрашивают, Лев Яковлевич, как думаете, как долго все это будет продолжаться? Понятно, что, в общем, всех волнует этот вопрос. Ваши какие-то соображения по этому поводу?
Ну, совершенно я не могу сказать, это какой-то это все относится к области дьявола или, наоборот, ангела, вот такого рода предсказания. Конечно, есть очень неприятные для существующего режима признаки. Да? Я бы, прежде всего, отметил много раз перепущенную сцену бунта мобилизованных в Казани, когда выгоняют генерала. И нам с вами, Арсений, как историкам, очень это все напоминает, конечно, лето 1905 года и возвращение маньчжурской армии из Харбина и полковые собрания лета 1917 года. Да?
Ну да, 17-й год тоже как раз хотел добавить.
Конечно, вот эти все мелькающие в открытой прессе соображения о человеке с ружьем, они имеют важное значение. Мне кажется, что они имеют еще большее значение, они связаны, конечно, чем уход российских войск на левую сторону Днепра. Одно с другим связано, понятно, и отсутствие объяснения того, сколько будет продолжаться специальная военная операция, непонятно, каковы ее цели. Совершенно очевидно, что это, кстати, страшно любопытно, особенно когда смотришь какой-нибудь «Царьград» или каких-нибудь, значит, правых публицистов. Да? Значит, вот они всю жизнь хвалили силовую составляющую и ругали Сислибов. Да? Благодаря Сислибам российская экономика совершила то, что от нее, в общем, никто не ожидал. Она устойчивая. То есть мы не видим на улицах каких-то явных признаков санкций, кризиса и т.д. и т.п. Это значит, что это всегда, всегда будет. Да? Но какой-то вот уровень крепкости, уровень жесткости есть. Это свидетельствует о том, что при прочих равных, да, а что касается силовиков, да, то здесь мы видим совершенно обратную картину. Мы видим, что не хватает обмундирования, нету нужного количества палаток, нету нужного количества форм. Если Российская Федерация считала, что в случае какой-то серьезной угрозы надо будет мобилизовать более 10 миллионов человек, где эти вещи, да, если невозможно одеть 300 тысяч человек? И это, конечно, вызывает вопросы. И это, конечно, является слабым местом. Слабым местом является отсутствие нужного количества офицерского корпуса, да, отсутствие нужного количества мотивированного резерва. Люди идут в армию, в общем, ну, я бы сказал, из того, что я знаю. Что касается провинции, то они идут довольно покорно, с ощущением того, что, ну, как же, типа, пацанов призвали, да, получается, что я трушу, да. То есть без особого патриотического воодушевления, но с инерцией, как идут, я не знаю на что, на неприятную прививку или к стоматологу. Вот.
Ну, плюс тут еще деньги обещают хорошие, особенно для провинции.
Для провинции, может быть, эти деньги обещают, но мы знаем, что между обещают и выплатят, это довольно большая разница. И мы посмотрим, как удастся все-таки такое большое количество. Ну, мы понятно, значит, история это такая, мобилизация приводит к тому, что некуда размещать мобилизованных. Сейчас начинается осенний призыв. Может быть, надо будет еще домобилизовывать, потому что и так далее. Куда это все девать, непонятно. То есть, условно говоря, либералы к войне готовы, а силовики к войне готовы не оказались. Поэтому вся эта история, она довольно сложная, она действует на разрыв. Главная оппозиция сейчас, видимая, да, это оппозиция военно-патриотической тревоги. Mm-hmm. И мы это с вами прекрасно помним по 16-му, началу 17-го года. С этими великими князьями мы войну не выиграем. Нужно правительство народного доверия. Значит, мы поможем вам мобилизовать промышленность и так далее. То есть, условно говоря, на первом плане были не деятели типа, не знаю, Ленина, Мартова, Чернова, не пацифисты и тем более не те, кто хотел превратить империалистическую войну в войну гражданскую, а на первом плане были условно Пуришкевичи, но в лучшем случае Милюковы. Война до победного конца, мы сможем выиграть войну до победного конца при вот таком вот руководстве. Ну, условно говоря, это то, что нам демонстрируют Евгений Викторович Пригожин и Рамзан Ахматович Кадыров, да? Ну, а также...
Но они, кстати, поддержали решение о выводе войск с Херсона.
Публично. Я думаю, что с ним была проведена специальная работа. Это, я думаю, что это готовилось. Они могли как так, так и сяк сделать, сказать. Хотя, конечно, они тоже думают и понимают, что надо как-то выходить из этой ситуации. То есть понятно, что шансов, я уже сказал, на вот этот выход, на победный конец, его становится все меньше и меньше, его меньше, чем, ну, прям скажу, его меньше, чем в феврале 17-го, когда, как вы помните, русская армия в численном отношении и в отношении вооружения была лучше, чем когда бы то ни было. когда намечалась высадка десанта Колчака в Константинополе и наступление на Западном фронте, скоординированное с нашими западными союзниками. И даже в 2005 году, когда было понятно, что рано или поздно, перебросив новые и новые подкрепления из Европейской России Линевичу, мы вернем Порт-Артур и, значит, переловим. Вот этой перспективы ее нету. Хотя мы знаем, что и тогда эта перспектива не спасла. Да? Вот. Так что это, конечно, действительно заставляет задать вопрос, сколько это продлится. Есть такая логика, ее любили наши такие люди, такие постепеновцы, да, ну, условно говоря, люди типа Ксении Собчак или Дуни Смирновой, о том, что, конечно, в нашем нынешнем руководителе и руководстве мало приятного и очень много неприятного, но их сменить может что-то еще более
похуже. Плохое.
Похуже, да. Конечно, когда ты видишь, ну, ребят, которых нанимают в отряды Вагнера, или даже чудесную казанскую братву, которая говорит генералу пидерас, да, то ты понимаешь, что да, на самом деле человек с ружьем на улицах города напоминает зиму 17-18 года, и теперь ты не знаешь, что лучше, менты около гостиного двора или, значит, какие-то непонятные супчики, да? Вот. Это дает некоторую надежду, я бы сказал. То есть эта угроза кажется мне объединяющей, как погром и черная сотня объединяли либералов, капиталистов, умеренных думцев и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, есть некоторый шанс на внутренний консенсус, который позволит пойти на определенные уступки, сохранить часть нынешнего правящего класса, какую-то часть, и, значит, некоторым образом изменить страну. Это был бы самый позитивный, с моей точки зрения, вариант. Потому что остальные варианты сейчас, в отличие от того, что было в 2012 году или пару лет назад, мне кажется, невозможными. То есть я не вижу никаких способов мирного транзита власти. Если на руках у людей огромное количество оружия, и они только что пришли с войны, где видели, как убивали их товарищей.
И что же будет с транзитом власти? Ну, в какой-то момент он должен произойти неизбежно.
Ну, не знаю, значит, понимаете, чем дольше мы терпим, тем ближе транзит, вот так бы я сказал. Я пока что не вижу каких-то реальных сил, то есть я вижу их зарождение. То есть мне понятно их зарождение, мне понятно настроение большей части верхушки бизнеса, значительной части чиновничества, которые говорят то же самое, что мы с вами. Когда это все кончится? И чем это все кончится? Их не очень волнуют, условно говоря, жертвы обстрела Кременчуга и Краматорска. Их интересует больше их собственное положение и положение их собственной страны. Это не пацифисты и не гуманисты, а это реалисты. Их много. Да. Я думаю, что они в некотором смысле постепенно таковым становится большинство населения. Вот. И очень важно, чтобы вот эта масса, постепенно разрастающаяся, а мы видим, что даже опросы Левады, как бы к ним ни относиться, показывают, что вот процент тех, кто хочет прекратить войну немедленно, растет, при том, что количество людей, которые поддерживают, вообще говоря, армию и правительство, остается более-менее стабильным, приближается где-то около 2/3, да? Но вот эта страна, она очень важная. То есть вот эта усталость, отсутствие цели, непонятное будущее, люди с автоматами на улицах, это есть некоторая угроза, которая, как мне кажется, постепенно и медленно объединяет разных людей от низу до верху.
Я вот сегодня утром буквально читал публикацию, кажется, Блумберга, о том, что российские элиты имеется в виду чиновники и бизнес, стали серьезно опасаться Евгения Пригожина, более того, даже опасаются за собственную жизнь, после того, как там появились от имени Пригожина заявления о том, что якобы богатые люди недостаточно финансируют и поддерживают войну, и вообще в связи с тем, что Пригожин из такого теневого игрока, из маргинального игрока превращается в активно действующую фигуру, чуть ли не главную на политической арене. Тут как раз еще и появляется же Дарья Петербургский, у нас контекст, потому что Пригожин явно демонстрирует, что Петербург — это его какой-то центр, вотчина, да, открывается это ЧВК, он воюет с губернатором Бегловым. Как вы думаете, вообще судьба Пригожина дальнейшая и какие-то его цели и планы, они в чем заключаются? И как это вот с Петербургом все будет происходить?
Я с интересом слежу за деятельностью Евгения Викторовича Пригожина. Я был в его ресторане «Старая таможня», когда он еще никому не был известен. Я знаю о его бизнесе. Он первый начал изготавливать хот-доги в городе Ленинграде и вместе с семьей торговал ими на Апраксином дворе. Он, несомненно, человек талантливый и, это вне этики, я говорю, да, способный человек. С очень тяжелой судьбой он сел, когда ему было, сколько я понимаю, еще не было 18 лет, получил 12 лет срока. Не уверен, что заслуженно такой крупный срок, никаких, так сказать, трупов на нем нету. Отсидел 9, сидел на металлострое, в общем, на усиленном режиме. То есть сформировался в тюрьме целиком, да? И он хорошо...
Это надо, наверное, добавить к этой биографии, просто за что он сел, это за всякие различные разбои, попытки грабежи, там женщины...
И различные разбои, я бы сказал, за разбой один. То есть это было... Они обнесли какую-то квартиру, ну, там еще какой-то был. Ну, в общем, он влип, там сразу много статей было. Вот. Конечно, в значительной степени успехи Пригожина связаны с составом депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания исполнительной власти. Одна основная особенность Александра Дмитриевича Беглова заключается в том, что он не умеет говорить вообще. То есть у него не поставлена устная речь, он сам об этом признавался. Когда смотришь на Александра Дмитриевича, непонятно, думаешь, что он не читал Балуэ Дунгерса. Такое впечатление, что даже Дубровского он не может пересказать. Что касается Пригожина, то вот когда ты слушаешь речи Пригожина перед заключенными, вы, наверное, их слышали, да, то все-таки вспоминается, я бы сказал, Рим эпохи центурионов. Значит, он хорошо говорит на вот этом народном зэковском, а зэковский язык более сложный, чем язык, так сказать, языке. То есть он самостоятельный человек, сам всего добившийся, пробившийся наверх. То есть, условно говоря, это Чапаев, это Дыбенко, да? То есть это такой типичный, это отчасти Нестор Махно, это такой типичный человек для гражданской войны. Вот. И, конечно, он вызывает некоторый ужас, потому что он абсолютно несистемный. То есть те, я бы сказал, то обычное право, которое сложилось в нашей элите, которое в 90-е годы называли понятием, у него не действует, оно несколько другое. И когда он наезжает на Беглова, или когда он говорит, что предприятие Усманова в Белгородской области, значит, плохо содержит работников, добывающих в «Металлинвесте» железную руду, ну да, это вызывает некоторый шорох, потому что обычно ведь в России говорят по этому поводу, думают так, а кто ему разрешил? А никто не разрешил. Оказывается, можно. И это, конечно, вызывает страх и трепет. Не забудьте еще, это и в 90-е годы хорошо видно по разным книгам о организованной преступности. Ведь простые люди относились к бандитам не так уж плохо. Бандит – это тот, кто... Не тот, кто грабит старушку, да? Это не тот даже, кто пристает к девушке на улице. Он пристает к девице в ресторане скорее, да? Он, ну, как Ленька Пантелеев. Он скорее наш. Такой и спортсмен, да? А это буржуи, кооператоры, да, и так далее. И вот, конечно, такие фигуры, я не буду говорить про Кадырова, а фигуры типа Пригожина, у них есть будущее. И таких Пригожиных может появиться много в разных местах.
Как вы думаете, да, выглядит немножко волнующе, действительно, человек с определенным менталитетом, имеющим свою собственную частную армию, видимо, да, самую боеспособную из всех действующих каких-то батальонов, да, и прочих соединений российских, который, собственно, про которого много рассказывают, во всяком случае, что он способен там и убить своего какого-то оппонента, да, и напасть на кого-то. В общем, много же историй про Пригожина есть, таких без решения суда, естественно. Как вы думаете, при каких-то ситуациях может ли он попробовать создать какое-то там марионеточное правительство в Петербурге, стать каким-то теневым губернатором, вообще как-то вот обособить Петербург и сделать своей вотчиной? Вот, честно, очень беспокоит.
Ну, при определенных обстоятельствах, конечно, при определенных обстоятельствах все может быть. Если события в России будут проходить по сценарию Германии 1918 года, что называется, нож в спину, то есть вдруг неожиданно наш Вильгельм II скажет, что, простите, друзья, вот командующими фронтами генерал Суровикин сказал, что мы больше не можем, мы измотаны. И вот начнется это возвращение, и вагнеровцы на зону не вернутся, а, значит, с Московского вокзала и Витебского приедут к нам. Ну, почему нет? А что можно этому противопоставить? Дивизию в Каменке, дивизию в Лебяжьем, курсантов в Можайке. Конечно, у кого будет больше штыков, тот и будет иметь некое преимущество. И у власти есть какие-то соображения, мне кажется, на этот счет. Путин, в общем, очень осторожный человек, и силовые структуры дублируются. И как бы на каждый вагнер есть национальная гвардия, которую не послали, как известно.
А фронт, значит... Ну, в большинстве своем не послали, да. Кого-то отправили все-таки.
Это, кстати, одна из претензий Пригожина. Или Кадырова, я не помню, кто из них это говорил, что у нас...
Кадыров первый об этом говорил.
Да, миллионы вооруженных людей, они почему-то находятся в тылу. Подготовленных, сытых. А, значит, посылают... мобилизованных. Правильно ли это, да? Я думаю, что они в тылу в значительной степени для того, чтобы встретить тех, кто вернется с войны. Это одна из важных задач. И это, конечно, будут не те люди, которые, не те девочки, которые с шариками выходили к гостиному двору в феврале 22-го года.
Лев Яковлевич, давайте мы сейчас прервемся буквально несколько минут. У нас выйдет в эфир выпуск новостей. Я напомню, что это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов по Москве в Петербурге. Это мультивселенная «Эхо». Друзья, нас можно смотреть, слушать и, конечно же, ставить лайки, делать репосты, подписываться на канал. А если хотите поддержать нас, то тут вот под видео все написано, как это можно сделать простым переводом. Сейчас несколько минут новостей, а потом продолжим программу «Особое мнение» с Львом Лурье.
Здравствуйте, вы слушаете новости. У микрофона Валерий Нечаев. Похороны замглавы оккупационной администрации Херсона Кирилла Стремоусова пройдут завтра в Симферополе, передает РИА Новости. Накануне пришли сообщения о том, что тот погиб в результате ДТП. При этом в сети появились сомнения в его смерти. Ряд наблюдателей предположили, что Стремоусова могли спрятать на фоне сдачи Херсона российскими войсками. Владимир Путин уже наградил его званием Героя России. Западные эксперты сомневаются в том, что отход российской армии из Херсона может быть ловушкой для ВСУ. При этом в Американском институте изучения войны подчеркивают, битва за город вошла в новую стадию, так как российские подразделения отступают на укрепленные позиции на левом берегу. Тем временем государственные телеканалы скрыли от зрителей факт сдачи Херсона. Издание Moscow Times пишет, что на Первом канале произошедшее назвали перегруппировкой войск. На «Россия-1» сообщили, что командующий спецоперацией Сергей Суровикин выступил с докладом, но его содержание не раскрыли. На НТВ ведущий сообщил о тревожной ситуации в районе Херсона, которая требует быстрых и непростых решений. Конец цитаты. Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров, а не Владимир Путин, сообщили РИА Новости в посольстве России в Индонезии. При этом российский президент может принять участие в работе саммита в видеоформате. Этот вопрос прорабатывается, передает РИА. ФСБ отрапортовало о предотвращении теракта, который, по версии спецслужбы, готовился в Екатеринбурге. В своем сообщении силовики пишут о неком административном здании, подозреваемый при этом задержан. Он россиянин. Между тем, Минобороны увидела след украинских спецслужб в поджогах российских военкоматов. В ведомстве, не приводя доказательств, сказали, что таким образом Киев якобы пытается сформировать ложное мнение, что россияне не поддерживают войну. По предварительным данным, кандидаты от Республиканской партии США лидируют как на губернаторских выборах, так и на выборах в Сенат и Палату представителей. Однако президент-демократ Джо Байден рассчитывает на двухпартийный консенсус по поддержке Украины и готов сотрудничать с республиканцами, передает ТАСС. Вы слушали выпуск новостей, который выходит в тестовом режиме. Его подготовил я, Валерий Нечай, с помощью службы информации «Эхо» и YouTube-канала «Ищем выход». Оставайтесь с нами.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход», в эфир мультивселенная «Эхо». Мне тут писали, что нас не слышно в приложении, а потом уже поправили, что на самом деле все слышно. Так что если оно у вас не работает, может быть, стоит подключить VPN. Так вот, возвращаемся. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях историк, журналист Лев Лурье. Лев Яковлевич, еще раз вас приветствую.
Привет, Арсений.
Друзья, про лайки, репосты, рекомендации, подписки на канал я вам напоминаю. Все это важно, да, все это не просто ради того, чтобы увидеть красивые цифры рядом с поднятым вверх пальцем, да, а это помогает продвигать наши видео. Мне кажется, что это важно. Спасибо вам за то, что вы это делаете, спасибо за то, что поддерживаете канал. Лев Яковлевич, сегодня, кстати, вчера на вечер даже пришло сообщение о том, что Владимир Путин не полетит на саммит G20. Было много слухов, поедет, не поедет, встретится они с Зеленским, не встретится. Мне кажется, несколько месяцев все это обсуждалось, в итоге нет, он не едет, едет Лавров вместо него. Путин, возможно, примет участие по видеосвязи. Ну, первое, конечно, такое ощущение, испугался. Как думаете, так это или нет?
Ну, он артист в некотором смысле. Он, знаете, ты был не царь лицедей, сказал Тютчев о Николае Первом, правда, уже умершем. При жизни он как-то скорее фимиамом бы курил. И картинка, которую ожидает мировых телезрителей Путина на Бали, она не очень, я думаю, лестная будет, была бы для президента Российской Федерации, напоминала бы то, что было в Австралии в 2014 году, или даже картинка, которая была тоже крайне сомнительная. Даже две последние картинки. Это с Такаевым на Петербургском экономическом форуме во время выступления Такаева. И в Самарканде, где было совершенно очевидно, что панует Эрдоган, а наш Владимир Владимирович как-то не на первых ролях. И зачем ему это? Совершенно непонятно. Ясно, что никаких дипломатических прорывов на Бали быть не может. Понятно, что позиция наших союзников, на которых мы рассчитывали, вернее, стран, на которые мы рассчитывали как союзников, то есть Индия, Китай, Бразилия, она не такая благоприятная, как казалось. Думаю, что, то есть возможно, что риторика относительно того, что у нас есть ракетное ядерное оружие, на наших глазах снизилась не из-за визитов Салливана в Москву, а из-за разговоров с Си по телефону. Так что смысла в этом нету никакого пока что. То есть решимости все-таки сдать не только Херсон нету пока. И я понимаю, почему. Потому что, ну, еще не припекает особенно. То есть, ну, вот там элиты могут волноваться где-то под одеялом с женой по поводу Пригожина. Или где-то в закрытых московских сигарных клубах. Или где-то, значит, рядом с вами на турецком побережье. На яхте уже особенно не поедешь на их месте, да, или где-то в Лондоне. Но пока что критической ситуации в России нет, как бы это никому не хотелось, да. То есть еще потерпеть можно, еще попробовать можно, еще ресурс времени есть. Пока этот ресурс времени есть, пока сдаваться не собираются, но зачем ехать на Бали?
Может быть, для того, чтобы показать вот тем же людям, которых, как вы говорите, патриотическая тревога сейчас обуяла, что Путин такой же мужик, который не испугался того, что
он мужик,
его
поедет пугаться, что ли? Да. Он ругаться, что ли, поедет? Просто, ну да, Путин не Никита Сергеевич Хрущев. Вот бывают такие люди, не Пригожин, который бы поехал на Бали исключительно, чтобы послать по матушке всех и сказать, что я ваш Бали там сейчас и так далее. Но он не такой. Он у нас прошел высшую школу Комитета государственной безопасности. Там приучали следить друг за другом. Он из ленинградской, около пацанской среды, где не принято терять лицо. Вот ему это не хочется делать. Так что все его резоны я понимаю. Ну, а Лаврова не жалко.
Вот, кстати, Лавров, да, я помню столько разных рассуждений от разных людей, там еще в середине нулевых, да, в десятых годах, о том, что Лавров очень сильный дипломат, образованный, успешный. И сейчас роль-то у него незавидная совсем. Совсем незавидная. Но он все равно продолжает ее исполнять, служить. Как вы думаете, почему так происходит?
А что он может сделать, на самом деле, значит?
И вы понимаете, это вопрос не только про Лаврова. Таких же людей довольно много, да, в российских каких-то властных структурах. Да, там же та же Эльвира Набиуллина, например, человек определенно способный, да, и образованный.
Ой, Элла Памфилова когда-то была. Мы видели, как Эльвира Набиуллина разными способами показывала, что происходящее неприятно. Мы знаем, что произошло с мужем Эльвиры Набиуллиной. Но у Эльвиры Набиуллиной есть то оправдание, которое всегда было у технократов в подобного рода режимах. Эльвира Набиуллина может говорить себе, и это будет правдой, что я вот хорошо работаю, у нас люди, значит, не стоят в очереди за хлебом. Страна, при всем при том, что делают эти идиоты, не скатывается вниз. И это есть некоторое оправдание, понимаете? Это вот, ну, когда ты читаешь вот эти ламентации уехавших относительно нас оставшихся, ты понимаешь, ну да, я могу там что-то бессмысленное выкликнуть и получить свою дозу каких-то больших неприятностей. А могу пойти в школу и рассказать детям о Василии Темном. Что мне лучше, чтобы дети слышали о Василии Темном от меня, а не от Флоренрука, или, значит, рисковать всем? Это вопрос. Конечно, степень греховности, степень уступок, на которые надо идти, она сильно разная. Ну, не забываем мы, что Лавров – дипломат советской школы. Он, я думаю, в 68 году горячо одобрял ввод советских войск в Чехословакию. Он всячески поддерживал нашу миролюбивую политику в Афганистане, где мы пришли на помощь афганскому трудовому народу. Он, вероятно, участвовал в распространении истории о том, что это американцы создали СПИД в своих секретных лабораториях в Пакистане и так далее. Там. Он уже прошел через такое огромное количество искусов, ложь настолько естественна для этой работы дипломатической советской школы, что довольно сложно измениться ему. Я не вижу никакого трагизма в фигуре Лаврова. Другое дело, что, судя по рассказам нашего с вами знакомого Алексея Венедиктова, ну, он, вероятно, человек, не лишенный остроумия, эрудиции. Я думаю, что ему общаться с условным Венедиктовым гораздо удобнее, чем с условным генералом Суровикиным или Пригожиным. Это тоже можно понять. Вот так бы я это оценил.
Вот вы, кстати, упомянули сейчас, да, определенные ламентации, да, вы их назвали, со стороны уехавших в адрес оставшихся, и про это вообще очень много все время говорят, обсуждают, и действительно возникает ощущение, да, может быть, из какого-то моего там Фейсбука или Твиттера, но они, наверное, тоже довольно обширные с точки зрения там разные люди, какие-то разные контакты, что все время есть какое-то вот это противостояние уехавших и оставшихся. И я тоже начинаю его чувствовать, хотя у меня нету никаких там, да, претензий никому, и, надеюсь, ко мне их не так много. Но как будто бы все время, а ты уехал, ты остался, все начинают поэтому делиться как-то по разным лагерям. И мне кажется, эта ситуация не очень здоровская. Как вы думаете, во-первых, так или нет, согласны ли вы с этими ощущениями? И, может быть, все-таки какой-то из этого выход найдется?
Я думаю, что эта ситуация в некотором смысле уникальная для русской оппозиции, русской эмиграции. Я никогда не видел такого напряжения. Во всяком случае, может быть, это напряжение так явственно, потому что все-таки существуют социальные сети, и ты читаешь то, что, значит, пишут. И существует некоторая точка зрения, которую навязывает большая часть украинской пропаганды в ходе войны, и которая довольно ядовита. Это такой, ну, в общем, прямо сказать, фашизм с обратным знаком, когда все русские, находящиеся в России, это орки, значит, покорная масса, в отличие от свободолюбивых украинцев, румын и молдаван. И, значит, вот это общий грех, вспоминаю сразу Ясперса, коллективную вину. И это заражает тех, кто уехал, они хотят как-то отмыться от того, чтобы быть орками. И поэтому они начинают этих урков ругать, вот, думаю, что так. И это, конечно, страшно непродуктивно. Потому что, значит, как говорила Анна Андреевна Ахматова, правда, по другому поводу, две России, в конце концов, должны встретиться и посмотреть в глаза друг другу. И это не та Россия, которая сажала, и та Россия, которая сидела. А это та Россия, которая уехала, и та Россия, которая осталась. Все-таки большая часть России осталась. Осталась по разным причинам. Думаю, что идейные причины здесь играют у оставшихся гораздо меньшую роль, чем отъезд уехавших, это правда. Но, с другой стороны, ну и правда, вот вы говорите Набиуллина, но ведь кроме Набиуллина существует врач горла носа, который совершает каждый день, значит, осматривает людей. Существует дворник, который убирает. Существует хороший опер, который ловит уголовника и не дает ограбить наше имущество. Что им делать? Всем не уехать. И для того, чтобы эта страна изменилась, необходимо, чтобы здесь накопилась некоторая критическая масса людей, которые бы сказали, что так жить больше нельзя, надо что-то менять.
Может ли новая Россия начать рождаться за рубежом? Или это все-таки,
Она
как
может,
история показывает,
она может
невозможно?
рождаться за рубежом. Нет, у нас есть очень хороший пример, красивый. Это, конечно, пример польской эмиграции, самой давней, самой организованной в Восточной Европе. Это отчасти пример белой эмиграции, когда они все-таки сумели создать университет в Праге и какие-то важные культурные очаги в Париже. Я не вижу пока что, я вижу массу каких-то важнейших для русской культуры людей за границей, их, вероятно, за границей сейчас уже больше, чем в России. Но я не вижу, условно говоря, университета, филармонии, Академии наук, мощного общества, взаимопомощи и так далее. Есть какие-то попытки?
Но вот свободный университет существует и пытается строиться.
Ну, существует свободный университет, но я же не вижу, чтобы... Должен быть университет. Ну, то есть он может быть на базе свободного университета, может быть, не знаю, на базе Карлова университета, может быть, на базе Геттингена, а может быть, на базе Принстона. Но хорошо бы, чтобы такой университет был, чтобы люди, перед которыми стоит, перед нами, перед всеми этот выбор, к сожалению, рано или поздно встанет, когда станет понятно, что... Ну и ухо, и горло, нос лечить не получается, и рассказать про Василия Темного трудно, это может быть. Нужно, чтобы для тех людей, которые останавливаются у вас для того, чтобы переночевать у вас на яхте, или для тех людей, которые уезжают из Новосибирска, потому что у них могут быть большие неприятности, нужно, чтобы у них были какие-то возможности. Эти возможности должны создавать, помогать, вернее, создавать иммиграцию. Как это делают украинцы, как это делали поляки, как это делали венгры. Да, это вот так вот.
А в итоге, как вы думаете, когда эти две России, уехавшие, оставшиеся, посмотрят, указав друг другу, смогут друг друга понять, договориться и как-то вместе...
С какими-то людьми даже вопросов нету, условно говоря, с вами. С огромным количеством, да. Не знаю, какие у меня могут быть разногласия, не знаю, с Борисом Акуниным или там, не знаю, с Михаилом Сишманом. Да никаких. Мне все равно. Это Алексей Венедиктов, который находится здесь, или условно Плющев, который находится в Берлине. Позиции их совершенно, совершенно одинаковые. Хотя, конечно, меня греет, что Алексей Венедиктов находится здесь. Это дико важно. Это некоторый важный показатель. Знаете, есть замечательный рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово», как мальчика поставили чего-то там охранять и не сменили. И он стоит в садике на углу 9-й линии Малого проспекта, и герой лирический, то есть взрослый дядька, его как бы расколдовывает. Вот такие люди очень важны, конечно. То есть... Важно, что Борис Гребенщиков с нарастающим успехом дает концерты в разных городах для русской эмиграции, но важно, что и Юрий Шевчук, которому не дают давать концерты, живет здесь на Пестеле, и мне понятно, что вот он живет здесь на Пестеле, и это греет.
Тогда смогут ли когда-нибудь, и когда это произойдет,
да, конечно, еще раз говорю, люди доброй воли, конечно, конечно, смогут. А кто-то решит, ну, знаете, бывает, это называется у евреев выкрест, к ним довольно сложно относиться. Кто-то, такие люди, людей очень много, которые хотят поменяться, не хотят быть орками, а хотят быть... гражданами Израиля, евреями и сионистами, да? Или новыми гражданами Соединенных Штатов Америки, или новыми гражданами, новыми канадцами, или новыми турками. Ну, что ж, бывает такое. И говорят, что, слава богу, я из Рашки уехал, этого ужаса не вижу, сортирую вас грязно.
Кстати, как вам инициативы, вот сейчас появилась еще одна, о создании свободных батальонов, состоящих из России, из русских граждан, которые будут воевать в Украине и, собственно, сражаться с русскими войсками, вот эти призывы о восстании, ну и вот о том, чтобы, да, воевать против России.
Я с вами разговариваю из Владимирского муниципального округа города Петербурга. Не собираюсь это комментировать.
Хорошо, хорошо. Тогда про посмотреть в глаза друг другу Украина и Россия. Когда они смогут ли посмотреть, украинцы и россияне, в глаза друг друга и как-то понять, простить, я не знаю, вообще возможно такое после всего произошедшего или нет?
Конечно, возможно. История показывает это на многочисленных примерах. Но самое очевидное – это французы и немцы. Менее очевидные, но тоже понятные – это немцы и евреи. Сложнее история с немцами и поляками, и русскими поляками. Ну, вот я внимательно смотрю, значит, я не знаю, забыл, как называется его статус, господина Арестовича, который...
Советник президента.
Да, как он, я вам обратил внимание на то, что украинские спикеры более жесткие, более националистические, такие как Подоляк, или вполне, как мне кажется, европейский, как Арестович, разговаривают в основном с Латыниной, с Венедиктовым, с русскими спикерами. Да? То есть совершенно очевидно, что здесь никакой границы между ними не происходит. Мне страшно нравится идея Арестовича, которая очень близка идее Владимира Владимировича Путина, о том, что и Владимир Владимирович Пастухова отчасти, что да, русские и украинцы в каком-то смысле, ну, в любом случае, из одного корня народ. Я бы очень хотел жить в некой федерации со столицей в Киеве под названием, условно говоря, Киевская Русь. Мне кажется, что вот здесь есть, что можно нащупать. Конечно, слушать то, что говорят украинцы про Булгакова, или, я уж не знаю, говорят ли они о Викторе Некрасове, или о Бабеле, Багрицком, Гоголе и прочих людях, которые жили на Украине и писали по-русски, довольно неприятно. Я понимаю, с чем это связано. Да? И это помогает вооруженным силам Украины, значит, вот сражаться с таким воодушевлением. Но это плохо. И будет требоваться огромная терапевтическая психическая процедура для того, чтобы это поменять. Может быть, значение не будет иметь то, что Алексей Анатольевич Навальный известный украинец.
Кстати, Навальный, как вы думаете, его политические перспективы все еще существуют, они у него или нет?
Я бы так сказал, что если существуют у него перспективы выжить, а это главное, что у него есть, то, конечно, они существуют. У него всегда существуют политические перспективы.
Даже очень, в условиях того, что сейчас нравится. О нем почти ничего не слышно, по понятным причинам, что это не его проблема.
Слышно, не слышно, но мы, что называется, его все помним, все, кто помнил. Мне не очень нравится... То есть, мне не очень нравится деятельность ФБК в последнее время, да? Это вот... борьба, значит, с Венедиктовым, Ксенией Собчак, и так далее, и тому подобное, не очень разумное. И второе, мне кажется, что если речь идет о том, что предпосылками для изменений в России является раскол элит, то та деятельность, которую проводит ФБК, смыкает элиты с властью и показывает им, что никаких выходов вне власти у них нет. То есть, условно говоря, неподготовленные площадки для будущих Олегов Тиньковых. И это, в некотором смысле, недоработка ФБК.
Угу. Смотрите, сейчас выборы в Америке, да, вот я вижу, просто у меня падает лента новостей, вот республиканцы взяли, они имели 210 мест палаты представителей, идет борьба за Сенат. Более того, Джо Байден сказал, обратите внимание, вывод войск с Херсона произошел только после выборов в Конгресс. Как вы считаете, насколько вообще важно то, что сейчас происходит в политической жизни
важно,
в Америке?
Очень важно. Я согласен с стариной Байденом. Я думаю, что вот в этом большом плане путинском, где замороженная Европа, значит, Венгрия, накладывающая вето на что-то, Турция, не дающая принять Финляндию и Швецию в НАТО, победа на всех выборах правых партий, выборы в Соединенных Штатах Америки, ну, мы помним, по прошлым выборам по деятельности Евгения Викторовича Пригожина, да, тогда, да, имеют колоссальное значение. И эти выборы в Конгресс показали, что сторонники поддержки Украины, вне зависимости от их партийной принадлежности, выиграли. И более того, конечно, демократы проиграли, как они и должны были проиграть, но гораздо менее убедительно, чем хотелось бы на Смоленской площади.
А как вам кажется, вообще Европа, США, западный мир смогут продолжать поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина смогла продолжать, да, успешное ведение боевых действий?
Да, мне кажется,
тем более зима.
Я думаю, что здесь есть важный вопрос. Это же битва двух сторон, да? У меня нет такого ощущения, что мы можем мобилизовать нашу военную промышленность до такой степени, чтобы она конкурировала с тем, ну пусть немножко уменьшившимся или, наоборот, слегка увеличившимся потоком оружия с Запада, которое идет на Украину. То есть мне кажется, что этот уровень достаточен и будет повышаться. Никто не отменял ленд-лиз. Понятно, что изменилось на наших глазах на гораздо более проукраинскую позицию Германии, которая является решающим игроком. Старик Макрон тоже как-то перестал надеяться на то, что ему удастся уболтать Владимира Владимировича. И, значит, французские гаубицы исправно поставляются. Есть еще Испания, есть Италия. Да, мне кажется, что надежды на зиму пока что, которые были у нас в Совете Безопасности, среди людей, угрожавших Путина, пока что не увенчались успехом.
Наверное, последний вопрос, Лев Яковлевич, немного времени остается. Он, конечно, такой, более глобальный. Как вы думаете, если говорить о некой условной прекрасной России будущего, должно ли быть в этой прекрасной России будущего большинство, поддерживающее, да, там какие-то свободные демократические ценности, приносящие извинения за то, что происходило и происходит в Украине? Или эта прекрасная Россия будущего может начинать строиться с некого меньшинства, а большинство как бы пойдет, да, туда, куда его поведут?
Ну да, это долгий процесс. Мы это видим по Германии, когда понимание того, чем был режим, пришло к немцам. Ну, все, кто читал Бёля и Грасса, это знают, где-то к концу 1960-х годов. Здесь очень важно, что Россия многоукладна. Мне кажется, что Россия Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Калининграда, она гораздо быстрее будет меняться во всех этих смыслах. Понимая, что без отказа от экспрессионистской риторики жизнь наша будет гораздо скуднее, чем она могла бы быть.
Угу. Ну, то есть, возможно.
Да, я думаю, что...
чего-то нового, хорошего.
Да, я думаю, что возможно изменения на пути, как все это говорят, я с этим согласен, гораздо более глубокой федерализации, когда мы можем ожидать более сильных и более быстрых изменений в крупных агломерациях. Ну, а Шадринск и Урюпинск, ну вот они будут каким-то образом жить, но они не влияют так на судьбу страны в целом. И политических лидеров все-таки будут выдвигать большие города, скорее.
Спасибо. Лев Лурье, петербургский историк и журналист, был у нас в гостях. Программа «Особое мнение», YouTube-канал «Ищем выход», метавселенная Москвы. Поставьте, пожалуйста, еще лайки, подпишитесь и поддержите канал, если можете, если хотите. Вот там внизу все написано, сделать это довольно просто. Спасибо вам большое, Лев Яковлевич. Прощаемся тогда.
Спасибо, Арсений, всего доброго.